по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. 758-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Песнь, песни Соломона». Мы с вами сегодня завершаем чтение этой книги, завершаем разговор об этой книге. И дальше, завтра, Бог даст, мы уже вернемся с вами к Новому Завету. Готовьтесь, пожалуйста, к этому, потому что мы перейдем с вами к посланию Колоссянам. У нас будет несколько бесед по посланию апостола Павла к Колоссянам. Я напоминаю, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем его за 5 лет, и при этом мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Сегодня мы подводим итог. Ну, скажем так, мы начинаем подводить итог песни-песни. Почему? Потому что, ну, на самом деле, как-то так у нас уже сложилось, что в последних эфирах мы задаем вам вопрос. Мы спрашиваем вас, что для вас было главного, что для вас было самого ценного, что открыл вам Бог, чему научил вас Бог вот в этой конкретной книге Священного Писания. Вы отвечаете, и обычно это растягивается на 2 передачи. То есть я думаю, что завтра, хотя мы с вами уже будем читать послание Колоссянам, в сообщениях мы еще продолжать будем разговор о песне-песне, поэтому если вы что-то не успели сказать, не успели высказать, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, у нас с вами еще будет возможность. Теперь так, я вчера сказал о том, что мы постараемся сегодня принимать ваши телефонные звонки. Не будем мы их принимать, у нас нет сегодня, к сожалению, такой возможности. Я думаю, что потом мы как-нибудь вернемся в другой раз, а пока почитаем ваши комментарии. Если хотели дозвониться сегодня, нет, сегодня такой возможности у вас не будет. Ну, как-нибудь потом мы, Бог даст, к этой истории вернемся. Интересный комментарий был от Игоря. Игорь пишет: «Мой любимый стих, песнь песни, 1 глава, 8 стих. Я же этой колесницей был, в сатанинской, извините, кобылицей был, в сатанинской колеснице, гнал во весь опор, а фараон, в кавычках, кнутом погонял, чтобы не свернул с широкого пути. И вот так бы и погиб в пучине Черного моря, как бессловесное животное, если бы не любовь Господа нашего Иисуса Христа. Он полюбил нас, когда мы были еще грешниками, многократно омыл, очистил и дал сердце плотяное и глаза голубины. Христианская любовь, извините, пожалуйста, сейчас здесь, вот, Христос – любовь всей жизни новой, возрожденный. Вот это чудо из чудес в моей жизни. Слава Богу за все. А Игорь имеет в виду стих «Песнь песни», 1 глава, 8 стих. «Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя». То, что жених говорит о невесте, то, что Бог, Христос, то, что Христос говорит о церкви, то, что Бог говорит о каждом из нас. Помните, мы с вами говорили об этих 3 уровнях применения, да? Это и отношения между мужчиной и женщиной, и отношения между Христом и церковью, и отношения между Богом и человеком. То есть все эти аспекты здесь в этой истории, конечно, есть. И вот тут мы попадаем на очень интересную штуку, потому что когда мы с вами анализируем «Песнь песни», ну, во-первых, мы понимаем, что это поэтический текст. И мы понимаем, в отличие от посланий, где, в общем, интерпретация гораздо более четкая, гораздо менее размытая, мы понимаем, что в поэтическом тексте Господь действительно к разным людям может говорить немножко по-разному. Для Игоря вот этот стих прозвучал так, как, возможно, для кого-то из вас, из нас, он не прозвучал. Это не просто кобылица в колеснице фараоновой, как мы, собственно, это комментировали, когда мы сказали, что это лучшее, да, это отборные лошади, которые там были. Вот, но Это кобылица, которая была все-таки в колеснице фараоновой. Это кобылица, которая шла в сторону Черного моря. Она бы утонула в этом самом Черном море, если бы Христос ее не привел на верный путь, на подлинный путь. И вот тут я хочу предупредить, здесь очень тонкая такая грань, не всегда четкая, да, тонкая грань. Грань вот между чем? Между, с одной стороны, нашими ощущениями, которые у нас бывают, когда мы читаем библейский стих, и той интерпретацией, которая возможна в данном конкретном случае. То, что говорит Игорь, это и его личное ощущение, и вполне возможно существующая интерпретация, существующее толкование. Мы были такими кобылицами, мы действительно служили сатане, пока Иисус не избавил нас. Такое толкование существует, и такое толкование вполне приемлемо, в частности, потому что перед нами поэтический текст. Однако, когда мы с вами перейдем к Новому Завету, да и в принципе, когда мы с вами уйдем от поэтических текстов, наши границы толкования будут гораздо более четкими. Да? И вот мое собственное ощущение далеко не всегда будет иметь такое значение, какое оно имеет здесь, в данном случае. И там нужно будет быть очень осторожным. Ну, если, например, указывается на церковь, то это именно церковь, а не что-то иное. Да, но вот здесь мы не случайно говорили о том, что замечательные христиане, очень хорошие христиане по-разному толкуют песнь песней, и эти толкования не взаимоисключают, они скорее показывают разные грани повествования, разные грани одного и того же повествования. А я хочу также вернуться к самой идее. Да, я служил сатане, я служил греху, но Христос позвал меня за собой, Христос меня помиловал. Христос изменил мой путь. Христос увидел во мне эту красоту, которой на самом деле по человеческому размышлению и рассуждению не было. Я был отвратителен в грехе. Я и сегодня бываю отвратителен в грехе. Но Бог видит меня таким, каким Он меня создал. Он видит глубже, Он видит четче, Он видит лучше. И вот опять-таки тогда получается, что этот фрагмент «Песнь 1.8» — это про возвышение Христа. Собственно, вчера мы с вами эту историю начали. Мы начали говорить о том, что Христос лучший. Начали говорить о том, что это значит на самом деле, что это значит для нас на практике. И сегодня, дочитывая «Песнь песней», мы эту историю будем продолжать. Тут есть еще одна такая штука. Мы начнем с этого сегодняшнюю нашу передачу, когда уже дойдем до записной части эфира. А в чем отличие любви Иисуса Христа? Отличие ее не в том только, что она сильнее. Отличие в том, что она принципиально другая. Это любовь Творца, это любовь Создателя. Просто сделать любовь сильнее и сильнее эту задачу не решит. Пишет Жанна: «Благословение всем жаждущим. Моя сегодняшняя молитва. Прости меня, Господь». Да, это то, что мы как раз с вами говорили, то, о чем мы беседовали в связи с комментарием Дмитрия Прокофьева. Кстати, я очень надеюсь, Дмитрий, что вы сегодня с нами, что вы нас слушаете, а, возможно, также и выскажетесь. Колян Мирный развивает тему любви. «Любовь наша такова, насколько мы способны любить. Мы не Бог, а Его творение, и Он учит нас любить». Да, вот это вот принципиальная разница. В любом случае, наша любовь — это любовь творения. Она несовершенна не потому даже, что мы тварны, не потому, что мы сотворены. Она несовершенна, потому что все творение осквернено грехом. И в этом, собственно, грехе мы нуждаемся в Божьей милости, в Божьей защите. Вот в этом смысле любовь наша, конечно, несовершенна. Но когда Христос начинает жить в нашем сердце, когда Дух Святой начинает действовать в нас, вот тогда Он нас преображает своей любовью, своим величием. Я не случайно делал здесь акцент в этой программе, да, вот и сегодня, кстати, тоже, на восхваление Христа, на почитание Христа. потому что как раз в «Песни песней» величие Христа перед нами проявляется во всем, во всей своей красе, да, вот Христос предстает во всем своем величии. Мы видим, какой Он, мы видим, что Он лучше всех других. Никто никогда нам не заменит Христа. Я думаю, что многие из вас разочаровывались в людях. Мне это доводилось проходить, через это доводилось проходить, да, через разочарование в людях. Я думаю, вам тоже. И знаете, когда мы, ну, скажем так, я использую это слово сейчас, когда мы подставляемся, когда у нас есть очень большая опасность, очень большая вероятность разочароваться в человеке, когда мы начинаем искать в человеке, а тем более в неверующем, да и в верующем тоже, но в неверующем тем более, начинаем искать в человеке то, что нам может дать только Христос. И вот мы пытаемся найти человека, который заменил бы нам Христа. А это не получается. Ни один человек для этого не предназначен. Так вот, хотите разочароваться в человеке, попытайтесь поставить его на место Христа для себя в своей жизни, попытайтесь сделать из него идола. Не хотите разочаровываться, не делайте из него идола, не делайте из него кумира, а вместо этого предоставьте это место тому, кто единственный его достоин, чтобы Христос и только Христос на этом месте был. Александр Неволин спрашивает, если Бог посылает человеку трудности, почему Бог разрешил сатане вселиться в Иуду? Я не вижу связи здесь. Да, вы пишете, если Бог посылает человеку трудности, и почему Бог разрешил сатане вселиться в Иуду? Тут в любом случае скажу о том, что есть некая удивительная связь между человеческой волей и Божьим суверенитетом, Божьим владычеством. Сатана вселился в Иуду, мы читаем об этом совершенно конкретный момент, об этом написано в Евангелии, но при этом интересно, что Господь предупреждал Иуду, что Иуда перед тем, как это произошло, перед тем, как сатана вселился в него, Иуда имел определенный выбор. Вот и этот выбор он делал, этот выбор против Бога. Это как с фараоном. Фараон сначала сам ожесточил свое сердце, потом Бог ожесточает его сердце. И эти два события происходят как бы параллельно. Но фараон допускает, чтобы это произошло. И здесь опять разные христиане делают акцент на разных аспектах. Кто-то показывает и акцентирует тот момент, что это фараон ожесточил свое сердце, это его выбор. Кто-то показывает, что это Бог ожесточил сердце фараона. А на практике получается и то, и другое. То есть и Бог ожесточил, и фараон сам ожесточал свое сердце. Наш выбор и действие Бога в этом плане очень тесно связаны. И на основании Священного Писания я убежден, и, кстати, мы об этом говорили в наших предзаписанных передачах, что есть такой момент, есть такая точка невозврата, когда человек очень долго уже выбирал идти против Бога, и тогда, ну вот, его путь уже оказывается предопределенным. Такая точка есть, и как раз Иуда эту точку невозврата прошел. Почему Бог, отвечая на ваш вопрос, почему Бог это разрешил, почему Бог это допустил? Наверное, отчасти потому, что это его план, это его замысел. И тут я не знаю, почему это нужно спрашивать у Бога. А отчасти потому, что и сам Иуда шел на это. Он мог себе позволить, находясь рядом со Христом, замышлять предательство. Это страшно, но это вот как раз то, через что он проходил. Так, дальше у нас пишет Светлана Дудник-Сенникова. «Исповедуем смертные грехи, а маленькие, они как чертополох, к большим и приводят». Очень красивая, ну, скажем так, нет, я не скажу, что красивая. Красивая – это, значит, эстетически приятная аналогия. Ну, я не знаю, насколько эстетически приятна аналогия с чертополохом, но она точно. Вот, да, Светлана, мы исповедуем большие грехи, или нам кажется, ну, вот этот смертный грех, это вот нужно исповедовать. А там начинается одно, другое, третье. Они зацепляются друг на друга. Это как ссоры в семейной жизни – Это как ситуация, когда одна трещинка, другая трещинка, третья трещинка, не заметили, проехали, дальше пошли. И эти трещинки собираются вместе. И в результате получается один большой разрыв, один большой разлом. Да, то же самое и здесь. Вот мы считаем, что что-то неважно. Когда мы так считаем, получается в результате, что эти мелочи, ну, как, знаете, как вот с положительной стороны, копейка рубль бережет, да, там, не знаю, 20 копеек, еще 20 копеек, 30 копеек, а вон там уже и рублики пошли, а вот там уже и десяточки пошли, и сотни пошли, и так далее. А из мелочи накапливаются большие суммы. Также и здесь, но здесь, конечно, уже со знаком минус. Из того, что в нас есть, накапливается нечто большее. И тогда мы думаем, а оно откуда вылезло? А оно вот отсюда вылезло. А когда оно вылезало, мы это не замечали. Мы сочли, что все нормально, мы сочли, что все в порядке. А в порядке оно не было уже с самого начала. Анжела пишет, Силсик или Цилцик, я не знаю, как здесь читать, больших благ вам в вашем служении. Спасибо, Анжела, будьте благословенны. Также, смотрите, одно из лучших, что вы можете сделать для того, чтобы поддержать наше служение, да, у нас есть на сайте, кстати, возможности финансовой поддержки тоже, но одна из историй, которую вы можете сделать, это начать более активно читать Библию самостоятельно и призывать к этому других, вести в этом других людей, чтобы и другие люди начали читать, изучать Библию в малой группе, в поместной церкви. Потому что сегодня действительно интерес к чтению и изучению Библии не столь велик, как хотелось бы. Опять, и это же я говорю Людмиле Карповой, она тоже нам присылает благодарность, пишет большое спасибо за передачу. Вот если, ну смотрите, три вещи, которыми вы нас можете поддержать. Одна история. Молитесь, пожалуйста, за эту программу, молитесь за нашу команду, молитесь за всех, кто делает эту передачу. Сейчас непростое время, оно непростое для всех, оно непростое и для нас тоже. И мы нуждаемся в ваших молитвах для того, чтобы нам не унывать и для того, чтобы нам не опускать руки. Да, вот просто держите в молитве, держите руки наши, держите поднятыми перед Богом. Второе. На сайте theos.fm в разделе «Передачи» вы можете найти наши программы, можете найти уже вышедшие передачи. Там вы можете их послушать. Нас часто спрашивают, где найти уже вышедшие программы. А вот там, в разделе «Передачи» на сайте theos.fm. Там по страницам Библии, собственно, первый же раздел. И там есть такая кнопочка «Поддержать». Мы действительно нуждаемся в вашей молитвенной и вашей финансовой поддержке также. А третье. Читайте Священное Писание сами и побуждайте к этому других. Ну, потому что сегодня действительно, ну, скажем так, то, как мы читаем Священное Писание, то, как мы читаем Библию, во многих церквях, да и не только в церквях, к сожалению, оставляет желать лучшего. Нам не просто есть куда расти, нам есть в чем каяться, нам есть в чем просить у Бога прощения за наше небрежение о Его Слове. И мы надеемся, что вот это желание читать Библию, изучать Библию, это желание нашей передачи, нашей трансляции вас возгреют. Сегодня мы дочитываем «Песнь песней», завтра уже возвращаемся к Новому Завету, к посланию к Колоссянам, и завтра также будем читать ваши письма, будем читать ваши комментарии. А сегодня, читая «Песнь песней», мы снова размышляем о Христе. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся перед Тобой сейчас, и мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам Себя самого, открыл нам Себя, явившись, придя на эту землю, открыл нам Себя на Голгофском кресте, открыл нам Себя в Своей смерти, воскресении и вознесении, открываешь нам Себя в Святом Духе Своем, Господи, открываешь нам Себя в Святом Слове Своем, в Священном Писании. Господь, помоги нам, пожалуйста, читать, помоги нам меняться, преображай нас своей рукой, своим словом. Действуй в нас, Господь, мы нуждаемся в этом. Открой наши сердца, открой наш разум, и помоги нам передавать Твое Слово другим людям также. Да будет Тебе, наш Господь, слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 758-я встреча у нас с вами сегодня. И мы завершаем наш цикл бесед по песне «Песни Соломона». Мы возвращаемся сегодня к 6 главе. Но я хотел бы забежать вперед, потому что я понимаю, что мы с вами не все сегодня прочитаем. И завершающие фрагменты песни, завершающие главы вам придется читать самостоятельно. Часто люди, которые проповедуют по этой книге, обращают внимание на то, что последние главы – это семья уже в преклонном возрасте. Это люди, которым уже немало лет. Я хочу обратить ваше внимание на 8 главу, 5 стих. Мы потом вернемся несколько раньше, мы вернемся назад. Но пока давайте прочитаем. Песнь, 8 глава, 5 и следующие стихи. «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя. Там родила тебя мать твоя. Там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее — стрелы огненные, она пламень весьма сильный, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Сегодня многие думают о том, что, ну вот, знаете как, в таком полудетском стихотвореннице «Любовь приходит и уходит». А тут про совершенно другую любовь. Любовь, которую не могут погасить большие воды. И люди в этом мире зачастую задаются таким вопросом. Откуда такая любовь происходит в принципе? Вот это что должно быть? Это такая какая-то принципиально особенно сильная любовь? Вот она настолько сильна, что ее нельзя погасить. Я думаю все-таки, и думаю не безосновательно, что это не вопрос силы. Это вопрос принципиального отличия. Понимаете, разница между слоном и мышонком заключается не просто в том, что слон сильнее мышонка. Это вот один мышонок, увеличенный во много-много раз. Это принципиально другое животное. Разница между человеком и слоном также заключается не в физической силе. Она заключается в том, что это принципиально другой вид, другое творение. Разница между Богом и человеком ровно такая же. Он творец, мы творение. Это не то, что вот он... Человек во много раз увеличенный. Нет, он наш Творец. Различие между Божьей любовью и любовью, которая происходит просто из человеческого сердца, не в том, что Божья любовь принципиально сильнее, в том, что она принципиально другая. Мы с вами говорили о том, что песнь песней состоит, скорее всего, из 5 песен, которые написал Соломон. Перед нами сейчас 5-я песня, она самая важная, и она, пожалуй, самая обширная. Началась она еще в 5-й главе, когда началась беседа дочерей Иерусалима с нашей героиней. Она ищет своего жениха, она ищет своего возлюбленного. Он ушел, она спрашивает о нем у дочерей Иерусалимских. Они говорят, что ну забудь о нем, он такой, как все, там все мужики такие, все они иногда убегают, ну ты просто забудь о нем и все. Найди себе другого. Нет, они совершенно не одинаковые, говорит она. И начинает описывать своего возлюбленного в мельчайших деталях. И тут выясняются две вещи. Во-первых, выясняется, что она его очень хорошо знает. И мы тоже с вами призваны сегодня знать Иисуса Христа, если мы хотим свидетельствовать о нем. Знать его лично и очень-очень близко. Но, во-вторых, она его не просто знает, она его любит. Любит всем сердцем. Общение с Иисусом Христом – это не сделка, как в мире бизнеса. К сожалению, есть даже такие проповедники. Сейчас их меньше, но они есть. А те, кто были раньше, уже наделали достаточно вреда. И, к сожалению, более чем достаточно. Ну, проповедники, которые преподают Евангелие и преподносят Евангелие как некую сделку между Богом и человеком. Да, вот, заключи сделку с Богом. Я даже такое название проповеди как-то слышал. Слушайте, друзья, какая сделка? Мы о чем вообще, а? Нам нечего предложить Богу. И даже сейчас, когда Он спас нас, когда Он искупил нас, мы ничего Ему не можем предложить. Мы говорим, ну мы же поклоняемся Ему. А вы действительно можете честно сказать, что достаточно в своей жизни поклоняетесь Богу? Мы говорим, ну как же, я выражаю Ему любовь. Вы действительно считаете, что вы достаточно выражаете Ему любовь? А при этом Иисус лучший. Его святость своей красотой напоминает не памятник, отлитый в бронзе, не монумент, а скорее розу в ее цветении. Да, он и есть роза из долины Саронской. Иисус принимает нас, грешных людей. Иисус вкушает пищу вместе с ними. Он приходит в грешную жизнь человека, как чистый ручей проникает в застоявшееся, заболотившее место. Он велик. Он по-настоящему умеет сострадать. Не просто постоять рядом, почесать в затылке или повскрипывать носом. Он видит множество людей без пастыря. Все, что страдает, приходит к Иисусу. Даже когда Иисус гневается на фарисеев, делает он это потому, что сострадает тем, кого эти фарисеи гонят. Он видит, как тяжело вокруг. И он видит, как эти люди не исполняют доверенного им служения. И вот поэтому, именно поэтому он гневается на них. Он прикасается к людям, которых считали неприкасаемыми, к прокаженным. И тут его божественность. Потому что если другой человек прикасался к прокаженному, то проказа должна была бы перейти на него. Он сам должен бы стать прокаженным. На Иисуса не перешла проказа тех прокаженных, но Иисус взял на себя грех всего человечества, а проказу с этих людей снял. Помню одну историю. Эту историю рассказывали про женщину, которая несла служение в очень-очень бедном районе. Она долго пыталась помочь одной девочке. Этой девочке было лет 15-16. Но девочка эта в своей жизни увидела уже всю грязь этого мира. В свои 16 лет она стала циником. И взрослая женщина, христианка, пыталась ей помочь. Девочка постоянно брыкалась. Помощь она, конечно, принимала, но постоянно говорила взрослой христианке что-нибудь очень обидное. самое спокойное, самое безобидное из всей той гадости, которую она говорила, звучало так. «Ну да, вы мне, конечно, помогаете. Просто потому, что в рай хотите попасть». Это было совершенно несправедливо. Но переубедить маленькую девочку, которая нахлебалась всей гадости этой жизни, переубедить ее было невозможно. К тому же девочка была еще больна, ей нужна была помощь, ей нужно было просто выхаживать. Но вот пришел момент, когда она выздоровела. Она столь же скверно материлась, она была столь же циничной. И тогда Бог как-то показал этой взрослой христианке, что эти отношения никуда не ведут. Их нужно прекращать. Ну, потому что бесполезно. Она долгое время пыталась как-то расположить к себе эту 16-летнюю девушку. Ничего не получалось. И тут она говорит: «Все, мы с тобой больше не увидимся, ты здорова, ты во мне не нуждаешься». А потом вдруг Господь как бы подсказал ей. И она, взрослая христианка, говорит этой девушке: «Можно я тебя поцелую?» Что-то происходило и в 16-летней девочке. Она кивнула. Она даже не сказала «да», она просто кивнула. Это должен был быть поцелуй при последней встрече. Человек, который рассказывал эту историю, пересказывает случившееся дальше такими словами: «И чистые уста, которые знали лишь молитвы и песнопения, встретились с губами, полными злобы, горечи и сквернословия, губами, испытавшими на себе мужскую ласку самой страшной похоти. И через этот поцелуй Господь коснулся загрубевшего сердца этой 16-летней девушки». Я не знаю, чем там кончилось. Я хотел бы рассказать красивую историю. Ну, вот девочка пришла в церковь, покаялась. Я предполагаю, что так оно и было. Подробностей, однако, не знаю. Поэтому пересказывать не буду. Знаю лишь, что Бог коснулся ее. Понимаете, Христос умеет касаться даже тех людей, которых мы считаем безнадежными. Он прикасался к неприкасаемым. А что вы считаете сейчас, сегодня? Ситуация изменилась, что ли? А, кстати, помните первые слова «Песни песней»? Я как раз сейчас, в связи вот с этой сценой, которую пересказал, первые слова были такие: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Он хочет сегодня расцеловать каждого из нас, даже тех, у кого губы осквернены похотью, сквернословием, ложью. Он готов даровать свою любовь, свою благодать, свою милость, готов даровать все это каждому из нас и той 16-летней девушке тоже. И тут мы с вами вспоминаем книга пророка Исаии, 53 глава. Помните, как дщери иерусалимские говорили: «Да кто он такой, этот самый возлюбленный? Зачем он тебе?» Интересно, что все это отражает историю, которая была и со Христом. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что мы поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Слышали? Мы думали, а он делал. Мы думали все совершенно не так. Кстати, вот на минуточку, вы можете себе представить, чтобы Иисус качал права? Да, он имел право, но он не требовал этих прав. Именно в общении с грешными людьми, с нами, проявились его смирение и любовь. Помните, как Иисус разговаривал с Никодимом? Предельно ясно, предельно четко. Он говорил истину, но не сказал ни одного слова, которое могло бы ранить самоуважение иудейского учителя по имени Никодим. Он сказал ему очень мягко: «Ты учитель закона? Неужели ты этого не знаешь?» А еще женщина, взятая в прелюбодеянии, как ей было сказано: «Иди и больше не греши». С каким терпением, как мягко, как тактично, как аккуратно он раскрывает глубочайший источник Божьей милости, Божьей благодати. Но при этом он абсолютно не идет на компромисс с грехом. Напротив, умелыми, четкими движениями он исцеляет язву греха. Слово было полное благодати и истины. Евангелие от Иоанна, 1 глава. И благодати, то есть Божьей милости, и истины, то есть Божьей правды, не уклоняясь ни в ту, ни в другую сторону. Древние завоеватели, да и не только древние, кстати говоря, приносили с собой трофеи из завоеванных мест. Вот военнокомандующий завоевал город, завоевал страну, он приносит с собой трофеи. А помните, какой трофей взял Иисус с собой в рай? Помните, кому Он сказал: «Ныне же будешь со мной в раю»? Трофеем Иисуса Христа стала спасенная душа разбойника. Потому что Он пришел на землю как раз ради этого трофея, ради этого разбойника, ради этой души, ради нас с вами, бывших подобными разбойниками. Мы тоже его трофеи. Он тоже берет нас с собой.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы, конечно, не успели сказать сегодня, да и не сможем сказать никогда обо всех совершенствах Христа, потому что их не счесть. Его мягкость никогда не бывает слабостью. Его смелость не бывает жестокой. Познавайте Его. Проходите за Ним Его евангельский путь. В прошлый раз я посоветовал вам читать Евангелие от Луки. Кто-то скажет: «Но это слишком долго, слишком длинно». Тогда начните с Евангелия от Марка. Кто-то скажет: «Но я хочу больше задуматься». Тогда начните с Евангелия от Иоанна. Кто-то скажет: «Но я так люблю Ветхий Завет». Тогда начните с Евангелия от Матфея. Для каждого из вас будет и уже есть эта точка входа в созерцание Христа. Смотрите на Него. Смотрите на Него в Его рождении, в Его служении, в Его жизни. Смотрите на Него, когда Его арестовывали. Смотрите на Него перед первосвященником. Смотрите на Него, когда Он стоял перед Пилатом, перед Иродом. Смотрите, как Его избивали, как над Ним насмехались, и при этом снова и снова проявлялось его величие. Ни разу он не теряет своего самообладания. Ни разу не выходит из себя. А дальше проследуйте за разъяренной толпой, устремившейся ко кресту, но не для того, чтобы поклониться Христу. Смотрите, как растянули Христа на грубом деревянном кресте. Услышьте этот страшный звук молотка, когда ему пробивали гвоздями руки и ноги. Посмотрите на Христа. Услышьте 7 последних его изречений, так называемые последние слова Христа, эти реплики, которые он сказал, находясь на Голгофском кресте. Он понес наши грехи в себе, в своем теле. Верующий в меня имеет жизнь вечную. А теперь перечитайте слова этой девушки из книги «Песнь песней», 5 глава, 16 стих. «Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские. Примите же его своим Господом и Спасителем. Я скажу аминь, возлюбленный мой, превыше всех». Его рождение противоречило законам жизни. Его смерть разрушила узы смерти. У него не было своих полей, но он мог накормить тысячи и тысячи людей. У него даже не было чем почерпнуть воду из колодца. Но он давал воду жизни, воду живую. Когда он умер, мало кто по этому поводу действительно скорбел. Однако тьма покрыла солнце. Вся природа почтила его. И только грешные люди отвергли его. Земля не могла поглотить его. Он не написал книги, не построил церкви. У него не было финансовой поддержки. Однако и сегодня он центральная личность в истории всего человечества. Он единственный, кто может нас по-настоящему обновить. Неужели это был просто сын Иосифа и Марии? Неужели только человеческая кровь пролилась тогда на Голгофе? Какой мыслящий человек может удержаться и не воскликнуть «Господь мой и Бог мой!» Вот он, мой возлюбленный. Героиня «Песни песни» знала и любила своего возлюбленного. Она провозглашает о нем. И вот 6 глава, 1 стих. Те самые дщери иерусалимские, которые были столь скептичны, которые говорили: «Да кто он вообще такой?» Тут вдруг меняют свой тон. «Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейший из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? А теперь смотрите, мы поищем его с тобою». Они тоже хотят увидеть его. Когда-то они были скептичны, но теперь они слышали, они поняли. Христос говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И вот она отвечает им. Дело в том, что она уже нашла его. «Мой возлюбленный пошел в сад свой, цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии». А теперь очень важно. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями». Какая уверенность, какая радость звучит в этих словах. «Се сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение», звучал когда-то голос Бога Отца. «Если вы придете ко Христу, то вы не погибнете. Вам откроется жизнь вечная». Мы прочитаем еще несколько стихов. Здесь же, в 6 главе, 10 стих. «Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Кто это? Это другая сторона восхищения церкви, восхождения церкви в небеса ко Христу. Знаете, мы всегда смотрим на это событие со своей стороны. Мы говорим, что Господь придет и призовет нас к себе. Он заберет своих. Мы смотрим на это с нашей стороны вечности. Но есть же и другая сторона. Когда церковь придет в присутствие Божие, это будет одно из величайших восхождений, одно из величайших событий. Помните, как в книге «Бытие» Исаак встречает Ревекку? Он ждет, он наблюдает, он видит, как она подъезжает к нему. Христос будет встречать свою церковь. И это будет великая и славная картина, когда мы с вами предстанем пред Христом. Ангелы станут свидетелями этой картины. Все небо будет ее свидетелями. А теперь возвращаемся к библейскому тексту. Я прочитаю еще два стиха, 11 и 12. «Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего. Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский?» О чем это? Расскажу вам очень короткую историю. Был один проповедник, которого пригласили сказать слово на очень важной встрече, очень важном банкете. И вот он, в принципе, понимал, что, скорее всего, слушать его там не будут. Но это приглашение льстило его честолюбию. И он пошел. И он стал говорить. И он с самого начала задумался, он вспомнил вот об этом стихе. «Зачем я пришел к этим знатным народам моего? Зачем сейчас?» С самого начала его представили как очень симпатичного, хотя и странноватого джентльмена. Он совершенно не нуждался в таком представлении. Ему не нужно было такого представления. Он стал проповедовать слово, а люди пили и ели. И он говорит: «Я ушел оттуда, молясь за этих людей. Но передо мной стоял лик Иисуса Христа. Я думал о нем, и только этим смог себя утешить». Согласитесь, это высшее, лучшее утешение. Когда-то, когда мы придем пред Христом, мы придем к Нему, вся сотворенная вселенная увидит нас. Мы этого недостойны, но это будет. Мы не успеваем сегодня прочитать 7 главу. Прочитайте, пожалуйста, ее сами. Скажу лишь вот о чем. Мы начали с фрагмента из 8 главы. Мы начали с верности. Как сохранить эту верность до конца? Если любовь просто очень сильная, то этой верности вы не сохраните. Это должна быть принципиально другая любовь. Любовь Христова. Вот об этой любви и повествует книга, которую мы сегодня с вами завершаем читать. «Песнь, песни Соломона». В следующий раз возвращаемся в Новый Завет, послание к Колоссянам. А пока всего доброго, это благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.